Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня со своим особым мнением научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лев Дмитриевич, по последним опросам почти две трети россиян выступают за мирные переговоры и окончание боевых действий в Украине. Это рекордный показатель за все время войны. А можете рассказать, какие формулировки этих опросов, за какое именно мирное окончание выступают россияне?
Ну, это стандартные вопросы, которые мы, в общем, тянем на всем протяжении военных действий. Вы поддерживаете военные действия на Украине? Следует ли продолжать, либо надо перейти к мирным переговорам и так далее? Они не меняются, формулировки. Вот, действительно, готовность воевать, она снизилась до минимума. 28% только поддерживают. Снизилась она за год примерно на 60%, 65%, точно сейчас не помню цифру. Но очень важно, что она именно снижается. То есть накапливается психологическая усталость от войны, исчезает перспектива. И при том, что 75% одобряют, как и раньше, вот эти военные действия, СВОС, то, что так лицемерно называется. Вот. Тем не менее, готовность воевать до победного, до победы, до окончательного разгрома Украины, она снижается. И напротив растет доля, она сегодня составляет 64% людей, тех, кто считает, что надо приостановить военные действия, по крайней мере, и начать мирные переговоры. Поводом для этого действительно, во-первых, послужила деятельность Трампа, как это не покажется странно, и принуждение Трампа к переговорам, и вспыхнувшие надежды на успешное завершение этих переговоров. Это удивительное, вообще говоря, явление, потому что оно сопровождается резким ростом симпатии к Трампу. Практически, вот если сравнивать последние данные отношения Трампа с оценками его на первом сроке, то симпатии удвоились. И сегодня, так или иначе, позитивные, хорошие отношения к Трампу высказывают 51%. Это чрезвычайно много. Одновременно улучшилось отношение к Соединенным Штатам, негативность начала снижаться с 70% до 40%. Иначе говоря, общий фон, если разбирать эту ситуацию, то понимание, что со стороны российского руководства никаких движений в этом смысле не будет. А логическая усталость накапливается, экономическое положение явно совершенно ухудшается, беспокойство по поводу роста цен, прежде всего, сокращение социальных расходов, ухудшение положения в медицине, и многие такие социальные проблемы. Они не решаются, ситуация ухудшается, поэтому возникает такой перенос надежд, иллюзий на большого дядю. А большой дядя – это, конечно, Соединенные Штаты, это наш главный военный противник, потенциальный военный противник, идеологический оппонент, которым на всем протяжении путиновского правления, собственно, идет такое внутреннее примерка сил, сопоставление сил. Вот. И мнение, поскольку от нынешнего руководства России ждать не приходится, то ожидается, что Трамп, как он заявлял, что он решит все эти проблемы войны в Украине с Россией в 24 часа, то резко усилились надежды на это. И это стимулировало их иллюзии, желание окончить военные действия как можно быстрее. Но под этим делом, конечно же, стоит, что, во-первых, резкое одобрение, конечно, переговоров. Переговоры в Стамбуле вызвали очень большое внимание.
Лев Дмитриевич, простите, пожалуйста, как-то совсем стало плохо слышно. Давайте мы на рекламу прервемся, и за время этой рекламы постараемся проблему со звуком решить, а потом уже разговор продолжить.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И мы продолжаем. Лев Гудков, мы говорили с вами про изменения в отношении к войне, к мирным переговорам. Вы говорили, что есть надежда на большого дядю, и большим дядей в этой ситуации выступает Дональд Трамп. А у вас есть какое-то объяснение, почему так легко меняется общественное восприятие США и президента Соединенных Штатов? Потому что долгое время Соединенные Штаты считались каким-то врагом, оппонентом, а сейчас на них надеются.
Ну, во-первых, это обещание Трампа действительно все закончить в 24 часа. И ну, как бы некоторые жесты, заверения в том, что Трамп хорошо относится к Путину, понимает его проблемы и скорее негативно оценивает Зеленского, скандалы в овальном зале, когда Зеленский приезжал. Все это создает ощущение, что Трамп играет как бы на стороне России, на стороне Путина. И это сильно подняло ожидания решения всего этой ситуации. Поэтому улучшилось и отношение к Трампу, и отношение к Соединенным Штатам. Резко снизилось негативное отношение к Соединенным Штатам. И впервые, вообще говоря, на этом фоне Соединенные Штаты выглядят лучше, чем, скажем, Евросоюз. Короче, отношение к Евросоюзу впервые мы зафиксировали, остается таким же плохим, как и было, а к Соединенным Штатам улучшается. Вот это вот перенос собственной беспомощности, как бы гражданской несостоятельности российского общества, он чрезвычайно важен. Это означает, что никаких воздействий на собственное руководство нету. Поэтому готовность к переговорам, готовность одобрить прекращение военных действий, она сегодня очень велика. И одобрение стамбульской встречи очень высоко, там 80% с лишним одобряют и ждут результатов этого. Но когда мы начинаем спрашивать, а на каких, собственно, условиях и о чем должны быть переговоры, в первую очередь, то тут картина не такая однозначная, не такая, скажем, оптимистичная, потому что абсолютное большинство, 73, там, по-моему, процента, говорят, что впервые надо договориться о принципиальных основаниях этого соглашения. И только потом прекращать военные действия. И сравнительно небольшая часть, 17% говорят, что надо прекратить огонь, прекратить военные столкновения, и тогда уже обсуждать все накопившиеся проблемы. Если не прекращать огонь, то в смысле военные действия и продвижение, то, собственно, вторая сторона вряд ли будет заинтересована в переговорах. Поэтому я бы сказал, что эта позиция общественного мнения, она действительно свидетельствует о лояльности к нынешнему руководству, но она непродуктивна для переговоров. К тем условиям, которые выдвинула российская сторона, ультиматум фактически России. Вот. Поэтому картина, если говорить, конечно, война надоела, война вызывает сильные чувства, негативные. Люди говорят, что все чаще и чаще говорят, что война – это плохо, очень много убитых, много разрушений. Вот, и ситуация близка к тому, чтобы ее назвать тупиковая ситуация. Но никаких позитивных решений в общественном мнении в этом смысле нет. Поддерживается именно позиция российского руководства.
А есть какая-то конкретика, на каких условиях хотят завершения войны?
На условиях Путина.
Ну, просто не очень понятно, какие именно условия Путина.
А условия Путина, почему? Они вполне объявлены. Это отказ от вступления в НАТО, это сокращение украинской армии до размеров полиции, это внеблоковый статус Украины и смена политического курса Украины, то есть смена, собственно, руководства Украины. Раз. И сохранение занятых территорий, 4 вот этих областей, которые Россия объявила уже своими территориями, сохранение это за Россией. Признание статус-кво как основу для правовых каких-то соглашений. Опять-таки повторю, что для России, для украинского общества эта ситуация неприемлема, поэтому при видимости готовности к переговорам в реальности это не очень продуктивный подход.
Ну, то есть по-прежнему, я просто уточню, по-прежнему количество людей, которые выступают за безусловное прекращение войны, оно маленькое.
Нет, да, за окончательное...
Не-не-не, я про то, что неважно на каких условиях, главное, чтобы война закончилась.
Оно сегодня довольно велико. Еще раз говорю, это 61%, которые говорят, что надо переходить к мирным переговорам и остановить военные действия. Такого не было еще. И это, я бы сказал, что этот показатель усталости от войны и готовности каким-то образом ее закончить, он будет расти. Безусловно.
Просто вы говорите, что эти люди за прекращение войны на условиях Путина.
На условиях Путина, да. Они хотят. Вот в этом и заключается как бы ситуация, ну, некоторой двусмысленности, двоемыслия. Люди хотят закончить войну и в то же время присоединяются к таким условиям переговоров о прекращении войны, которые делают это не сам факт прекращения войны невозможным. Это и есть структура двоемыслия.
Вот я и уточняю, а есть ли те, кто, для кого не важно на условиях Путина, не на условиях Путина, для кого важно просто прекращение войны?
Есть. Таких 18%. Угу. И это, ну, почти не меняется. Фактически это, ну, тот массив, который критически относится к политическому курсу, проводимому нынешним руководством. Внутренняя оппозиция, она молчит и боится высказываться, но по своим установкам это именно вот этот массив людей, которые настроены, ну, критически по отношению к руководству страны.
А есть ли те, кто выступает за прекращение войны на условиях Украины?
Это совсем маленькая цифра, это порядка там где-то 3-4%. Но она есть. Вообще говоря, мы фиксируем весь спектр мнений. Просто речь идет о соотношении разных групп, разных вот этих массивов мнений. И симпатизирующих Украине и возлагающих ответственность, полноту ответственности на Россию, их очень мало. Примерно 3%.
Тут вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Лев Дмитриевич, как за время так называемой СВО менялось количество респондентов, которые отказываются отвечать на вопросы соцопросов?
Это не меняется.
Серьезно?
Да, это не меняется. Это примерно одно и то же количество, что до войны, что после. Это довольно такая константа.
Для меня это удивительно. Я была уверена, что гораздо больше людей стало бояться отвечать на социальные опросы и увеличилось количество тех, кто просто отказывается от ответа.
Нет, мы много раз это объясняли. Эту ситуацию, такой миф о том, что люди боятся отвечать и не хотят отвечать и прочее. Я много раз это объяснял, это, честно сказать, неинтересно.
Ну хорошо, я хотела еще поговорить про нормализацию отношений с Западом. Согласно вашему опросу, 80% россиян выступают за эту самую нормализацию, но при этом все еще Европа воспринимается как враг. Как это объясняется?
Ну, вообще говоря, весь курс российского руководства, начиная примерно с 2003 года, он направлен, и он против Запада. Началось это с Майдана, первого Майдана, с революции роз в Тбилиси, и главным образом вступление балтийских стран в ЕС и в НАТО. И это вызвало очень сильное напряжение в нынешнем, как бы, составе российской политической элиты. Вообще говоря, имеет смысл напомнить, что все нынешнее руководство – это выходцы из КГБ, хранители того же самого духа конфронтации с Западом и антидемократические, антилиберально настроенные люди. Поэтому для них идея перехода к демократии, к правовому государству, в этом смысле сближение с Западом, но оказывается неприемлемой. В начале путинского правления это еще как-то скрывалось, а вот события в Тбилиси, на Украине, они вызвали сильнейшее
такой всплеск консервативных настроений и попыток блокировать эти процессы. Вся эта риторика экспорта цветных революций и прочее, она привела к расширению политики борьбы с западным влиянием, нарастанием такой не просто антизападной риторики и пропаганды, но и нагнетание страха перед экспансией НАТО, перед угрозой Третьей мировой войны, которая максимум достигла примерно в 17-18 году. Люди очень боялись. 3/4 населения считали, что эта угроза реальна. И вот эта антизападная риторика, она постепенно усиливалась и проникала в сознание людей. Поэтому где-то начиная с 10-11 года большинство людей перестало считать Россию европейской страной. И напротив, чуть позже, начало распространяться и доминировать мнение, что западная культура, западные традиции, свободы правового государства, они чужды российской ментальности, российской культуры, что Запад утратил свои христианские корни и насаждает абсолютно чуждые нравы, ценности для России. Вот этот вот разворот в сторону как бы традиционных ценностей, он означал усиление контроля, идеологического контроля, и идеологического и полицейского контроля над населением, и усилением авторитарного режима, усилением вертикали власти. То есть, собственно, идея сохранения система господства, укрепление вот этого контроля над обществом, она выражалась и оправдывалась как борьба с западным явлением, западным влиянием и прочее. И одновременно действительно усилилось ощущение, что кругом враги, Россия опять оказывается в ситуации осажденной крепости. Представление о том, что у нашей страны есть враги, выросло, там, если брать начало 90-х годов, где-то с 13-20% до сегодняшних 91%. Иначе говоря, мы давно уже живем в мобилизационном обществе, милитаризированном обществе. Пропаганда чрезвычайно эффективно насаждает вот это ощущение угрозы, исходящей от Запада. Как бы Запад не отрицал это, тем не менее, люди так или иначе принимают этот тезис. И на всех уровнях это происходит. Поэтому тут неудивительно, что растет ощущение вот этой враждебности Запада. Причем сам враг, образ врага, он постоянно меняется. В 2000-е годы, между 2003 и 2008 годами, это были прежде всего Балтийские республики, Эстония, Латвия, Литва. Позже на их место в 2007-2008 году их место вот главных врагов супостатов таких заняла Грузия, и вы помните кампанию в 2008 году летом, это выразилось в короткой войне с Грузией, причем общественное мнение принимало это в соответствии с риторикой власти, что это война не с режимом Саакашвили, а с Соединенными Штатами, стоящими за его спиной и пытающимися вытеснить Россию из традиционных зон влияния, то есть постсоветского или восточноевропейского пространства. Поэтому представление о том, что Соединенные Штаты – главный враг, оно начало увеличиваться и где-то, сейчас скажу, где-то с 2006 года выросло с 20 примерно 3% до 2018 года до, ну, до 78%.
Mm-hmm.
Вот, это главный враг. В нынешнем году как раз происходит обратный процесс. И, как я уже говорил, резкое снижение негативности в отношении Соединенных Штатов. Снижение до там, 70% до 40%. И напротив, рост, постоянно устойчивый рост как бы позитивного отношения, связанный именно, как я говорил, связанный с надеждами на действия Трампа, на то, что он добьется успеха, принудит стороны к заключению мирного соглашения и прекращению войны. Одновременно выросло и усиливается негативное отношение, представление о враждебности, или, по крайней мере, недружественности, это Европы, которая именно на фоне действий Трампа демонстрирует последовательную позицию осуждения действий российского руководства в ситуации с Украиной. И обещает помощь, в том числе и вооружение. Поэтому последние месяцы, конечно, резко усилилась критика, обличение европейских стран. В первую очередь Германии, если вспомнить заявление нового канцлера Мерца о поддержке Украины и обещание обеспечить оружием, причем таким дальнего действия. Вот. Поэтому Германия заменила место Соединенных Штатов. Ее сегодня называют, ну, недружественной страной или враждебной настроенной к России 55%. Это даже больше, чем долгое время второй по силе враг, это Великобритания, которая держалась так, после, начиная со скандала со Скрипалями. Вот как в качестве второй по силе недружественной страны.
А что насчет Китая?
И напротив, Китай, опять-таки, начиная примерно где-то с 10-14 годов, особенно после 14 года, аннексии года, все сильнее и сильнее воспринимается как не просто дружеская держава, а как союзник, партнер, союзник России. Это не совсем так, потому что Китай проводит довольно сдержанную и очень осмотрительную политику, главным образом руководствует своими интересами, своими экономическими интересами, политическими интересами. Но для российского руководства крайне важно представить ситуацию как то, что Россия не в изоляции международной. Не в осуждении. Если вспомнить о том, что на Генеральной Ассамблее после введения, после начала специальной военной операции, абсолютное большинство стран выступило с осуждением действий России, и это казалось началом такой международной изоляции России, представления ее как нарушителя всей композиции международных соглашений, как страны-агрессоры, вот, то для пропаганды, российской пропаганды, крайне важно прям представить другую картину. Что никакой изоляции нету, что Россия добивается многополярности мира, что ее поддерживает, или, по крайней мере, продолжает сотрудничать масса других стран. И в первую очередь, конечно, это Китай. Китай, затем резко усилилась на этом фоне симпатии Бразилии, которая вообще никогда не возникала в российском общественном мнении, к Индии там, и другим некоторым странам. Ирану, который, с которым резко увеличилось объемы сотрудничество экономическое в том числе, вот, которое поставляет России беспилотники и прочие вооружения. Вот. И, конечно, Северная Корея тоже очень интересный момент, потому что Северная Корея всегда представлялась, ну, такой карикатурой тоталитаризма. Еще в советское время служила как бы эталоном такого абсурдистского и очень репрессивного режима. Но последние два года вот эта информация о том, что Корея поставляет вооружение, снаряды, а потом и просто посылает военнослужащих, резко увеличила симпатию к ней со стороны вот пропутиновского большинства. Поэтому Корея поднялась действительно в рейтинге стран, которые общественное мнение считает дружески настроенными России. Вообще говоря, список дружественных стран, он очень специфичен. Возглавляет его, конечно, авторитарный и очень репрессивный режим. Это Белоруссия, это Китай, это Иран, это Северная Корея.
А кто-нибудь говорит, в чем выражается эта дружественность?
Нет. Люди не очень задумываются об этом. Действует принцип «за нас или против нас». А почему, какие основания, какие последствия из этого? Но люди не задумываются об этом. И у них нет средств для этого. Это все-таки для абсолютного большинства это, ну, как бы такой виртуальный театр международных событий, где мы противостоим враждебному Западу. И, соответственно, кто не против нас, тот за нас.
А вы фиксируете как-то желание людей активно участвовать в этой войне? Может быть, записываться на фронт? Может быть, помогать финансово? Есть ли такие опросы?
Есть. На словах, да. Примерно две трети готовы как бы участвовать.
Две трети из всех опрашиваемых? Или из тех, кто поддерживает?
Среди тех, кто поддерживает, да. Готовы как бы непосредственно идти добровольцем. Но реально очень немногие действительно делают это. И всякие вопросы о том, готовы ли вы там 5% своих доходов отправлять на помощь специальной военной операции или там деньги, еще как-то, каким-то образом жертвовать свои ресурсы, да, поддержки. На словах – да. Но фактически мы видим, что без административного принуждения это не происходит. Конечно, какие-то вещи собираются, там какие-то акции проводятся, но пока добровольцев очень немного, и в основном, конечно, потери возмещаются, потери в ходе военных действий возмещаются, восполняются только за счет контрактников. Цена привлечения их на службу, она, во-первых, растет в последнее время, ну и достигла какого-то предела, по-моему. Последние вот месяцы она начинает снижаться, потому что ресурсы региональных властей в этом смысле очень ограничены оказались. Вот. Добровольно это небольшая часть российского населения готова идти.
Очень интересный был опрос у Левады про поддержку репрессий, про уголовное преследование тех, кто выступает против войны. Я не помню точные формулировки, но довольно велико количество россиян, которые поддерживают подобные меры в отношении оппозиционно мыслящих сограждан. Что можете рассказать про этот опрос, про эти данные?
Ну, тут ситуация примерно пополам делится. Несколько больше половины, несколько больше 45%, 46-48% осуждает любые антивоенные выступления. От 45 до 52% вот, в разное время осуждал участников антивоенной акции или там блогеров, которые выступают с критикой этих действий. А 42% считают, что они имеют право высказывать свое мнение. Вот. Точно так же оправдывается и действие властей по пресечению вот, всякого рода выступлений. Тут не очень устойчивое мнение, потому что это зависит от ситуации. В моменты наступления российской армии на Украине усиливается желание наказать тех, кто воспринимается как предателем России. А в моменты стагнации ситуации или остро-критического положения, как было вот в нападении украинских войск на Курск, там резко усиливается доля людей, которые считают, что люди имеют право свободно выражать свое мнение. Но в целом, действительно, если говорить о тренде, увеличивается число поддержки, увеличивается число респондентов, поддерживающих репрессии по отношению противникам военных действий. И оправдывающих это. Считаю, что государство вправе пресекать такого рода выступления.
А когда вы говорите про респондентов, которые осуждают антивоенные выступления, это те же самые респонденты, которые за репрессии против людей, которые высказываются против войны? Сложная конструкция получилась. Но это одни и те же люди? Ну, в смысле, то же самое количество?
Ну, примерно.
Ну, то есть нет такого, что там примерно половина от них говорят, я против антивоенных выступлений, но не нужно их сажать?
Нет, так, нет, особой агрессии нет, в обществе нету, но это зависит, от, вообще говоря, от степени жесткости пропаганды, насколько она становится агрессивной, злобной и демагогической. Если власти ощущают вот, нарастание недовольства, то усиливается и обличение оппонентов, то есть антивоенно настроенных групп населения. Поэтому в какие-то моменты число людей, которые называют противников спецоперации предателями, оно превышает половину опрошенных. Как ситуация меняется, немножко ослабляется вот эта агрессия со стороны пропаганды, но и люди более спокойно реагируют. Тут нету, понимаете, нету какой-то, нету константы. Очень важно силовое поле воздействия, информационного, пропагандистского, давления на общество. Вот когда возникает силовое поле и возникает мнение, что большинство осуждает вот такого рода выступления и называет это предательствами, там, пятой колонны и так далее, во всяком случае, начинается разделять негативные отношения к этим людям, то, соответственно, и растет число людей, осуждающих их.
Просто мне интересно, какая часть осуждающих считает, что мало осуждения, нужно еще и посадить?
Ну, совсем кровожадных людей. Их примерно столько же, сколько ядро вот ястребов, готовых воевать до последнего, до победного конца, любыми средствами уничтожить нынешнее украинское государство. И готовых действительно, в том числе и самим, воевать. Это примерно там 5-8%. Максимум 12% в отдельные месяцы.
Угу. Еще про миграционный...
Большинство все-таки не кровожадные. Какое-то время назад, напротив, 60% считалось, что государство не должно давить критиков своей политики, что люди имеют право высказывать свое мнение, что цензура не нужна, по крайней мере, не в таких формах жестоких. А сегодня, конечно, ситуация немножко другая, и в той или иной мере считают необходимым существование цензуры примерно около 60%.
Это довольно много.
Да. 33, по-моему, процента считают, что государство должно проводить жесткую цензуру и запрещать нежелательную литературу, фильмы, там, информацию и прочее. 30% считают, что достаточно лишь ограничивать их распространение. То есть, скажем, книги или передачи нежелательного для властей свойства, ограничивать их специальными там надписями или телевизионными передачами, давать в то время, когда их не больше для зрителей. А закончить как-то регулировать поступление в них. Но не, конечно, не давить все подряд до состояния вышедшего земли. Но в целом, в той или иной степени, я говорю, что разделяют цензурировать высказывания, информацию, поведение больше 60%. Это неудивительно. Мы вышли из советского общества, тоталитарного общества, и в очень большой степени люди сохраняют лояльность государства, и не задумываясь, что это может обернуться против них самих.
Но ведь уже огромное количество людей не только не жили при Советском Союзе толком, но и даже не родились при Советском Союзе. Откуда берутся эти 60%, которые считают, что цензура – это хорошо?
Институциональная система не настолько изменилась, как можно предполагать. Сохраняется очень репрессивное государство, непредставительская политическая система, контроль над выборами, контроль над средствами массовой информации, подбор руководителей администрации осуществляется за счет сотрудников спецслужб преимущественно и так далее. В этом смысле мы имеем дело с репрессивной государства. И такого рода представления, навыки лояльности, двоемыслия, покорности, они воспитываются, продолжают воспроизводиться с ранних лет. Школа фактически, она не только сейчас находится под контролем, но она, вообще говоря, массовая. Образование, оно воспроизводит всю философию весь образ прошлого, корпус знаний советских времен. Тут мало чего принципиально изменилось. Конечно, последние годы там, деятельностью авторов единого учебника, Мединского там, и прочее, все это ужесточилось. Но это не так принципиально, как кажется.
Миграционный вопрос еще хотелось бы обсудить. Как меняется ситуация, какая динамика отношения к мигрантам, к трудовым мигрантам, к различным новым законам, которые принимаются? Сейчас много обсуждают, что детей мигрантов вот, не берут в школу или выгоняют из школы. Вот ко всему этому какое отношение?
Вы имеете в виду к эмиграции или иммиграции?
Нет, к всем мигрантам, которые приезжают в Россию для того, чтобы зарабатывать здесь деньги или как-то... Да.
К ним традиционно негативные отношения. Традиционно. И очень небольшая часть российского общества считает, что здесь не нужны какие-то специальные меры. А большинство считает, что нужно ограничивать приток, контролировать занятость мигрантов и следить за их поведением. Что мигранты вносят чужие элементы в наш образ жизни, не соблюдают нормы нашей культуры и так далее, и так далее. Это не новая вещь. Очень многие политики пытались эксплуатировать такой ресурс ксенофобии. Вспомните, там и Жириновского, и партию Родина Сарогозина. Ну, и Лужкова тоже, который, в общем, тоже отличился демагогией антимигрантской и прочее. В этом смысле это действительно демагогия, потому что российская экономика, российское общество не может существовать, функционировать без притока приезжих из других стран. Конечно, ксенофобия явление достаточно распространенное, и Европа переживает сильнейшее напряжение в этой связи. Но здесь надо различать эффективную политику по адаптации мигрантов, по регулированию их, по обеспечение каких-то условий, приемлемых условий для их работы, для их жизни, с одной стороны, и, собственно, тот негативный вред, который якобы они приносят. В этом случае демагогия, то, что мигранты увеличивают число преступлений недавно, Бастрыкин выступал с этим, или традиционно выступает с этим. Или там, что они захватывают рабочие места и так далее, и так далее. Вся эта риторика, она существовала уже в 90-е годы. Эксплуатировалась политиками. Это очень удобная вещь, перенос агрессии, перенос неприязни на чужих, на слабых, незащищенных правовым отношением и так далее. В принципе, разумной была бы миграционная политика, но так как она в Европе, когда создаются условия для адаптации этого, правовой защищенности, в нашей ситуации это делается наоборот, пользуясь там тем, что какие-то приезжие участвовали в теракте, в частности, в Рокосе, начинает распространяться вот этот страх, ненависть к чужому на всех приезжих. Но из этого российская экономика, российская промышленность, российское коммунальное хозяйство городское, оно просто существовать не может. Поэтому здесь эта игра такая нечистоплотная с канализацией ненависти, агрессии, социальных напряжений на других.
Еще хотелось бы про
привлечение негативных последствий.
Про экономику давайте несколько слов скажем. Опросы показывают, что инфляционные ожидания россиян остаются стабильно высокими. Чего ждут россияне в плане экономики для страны и для себя?
Ну, если какой-то динамике говорить, то большие инвестиции в военно-промышленный комплекс, они действительно привели к росту доходов населения. Заметно. В первые два года доходы населения, номинальные дешевые доходы, увеличились примерно в полтора раза. Это очень много. И у людей возникло ощущение такого возвращения к тому росту благосостояния, который был в начале 2000-х годов, 2003-2010 год. А начиная с осени прошлого года, ситуация начала показывать обратную сторону вот этих вливаний. То, что огромные деньги идут не на потребление, а на производство военных продуктов, которые для благополучие люди, в общем, ничего не дают, а только разгоняют цены, от чего люди страдают. И начиная с осени прошлого года, действительно, оптимизм начал немножко слабеть, сокращаться, но люди не понимают связь между, военными расходами и ростом цен. Больше всего люди страдают именно просто цен. Инфляция съедает фактически доходов. Происходило. Тем не менее, если говорить о структуре, то большая часть, примерно 50-55%, говорят, что их положение не изменилось. 20-25% говорят, что их жизнь стала лучше, жизнь их семьи. А где-то 14-18% говорят, что они стали беднее и жить вынуждены экономить, на всем жизнь стала хуже. Но пока это распределение говорит о том, что есть инерция массовых настроений, сравнительно спокойное отношение, надежды на то, что в будущем ситуация будет лучше. И это обеспечивает некоторую стабильность социального порядка, я бы сказал, поддержки властей, поддержки всего политического курса, идеологического курса. В таком случае, если сравнивать два вопроса. Изменилось ли ваше положение, материальное положение вашей или вашей семьи с тем, что будет через год? Надеетесь ли вы на лучшее? То люди надеются на лучшее, и это придает некоторую, опять-таки, уверенность, стабильность их существования. Иллюзия очень, надежды очень важный материал для стабильности политики. Системы. Поэтому власть очень много делает для того, чтобы у людей не было ощущения приближающегося кризиса или катастрофы.
Пусть кто-то заботится о наших надеждах на лучшее. Спасибо большое. Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Я еще на прощание, раз уж мы говорили про экономику, скажу пару слов про книгу Сергея Алексашенко «Шанс». Книга продается у нас на diletant.shop. Выглядит она вот так, в твердой обложке. Это книга, разбор Сергея Алексашенко про экономику, почему в 90-х не получилось поменять экономическую систему, да и в принципе систему таким образом, чтобы сейчас мы не сталкивались сталкивались с последствиями ошибок тех лет, почему реформа 90-х оказалась неудачной, кто проиграл или выиграл битву за рубль, читайте в книге Сергея Алексашенко «Шанс», diletant.shop, можно у нас эту книгу заказать и поддержать нашу работу. Всем большое спасибо. Сергея Алексашенко сегодня не будет, у него все еще отпуск, но со следующей недели он вернется, так что не скучайте, хорошего вам вечера и не забывайте ставить лайк и подписываться на «Живой гвоздь».